говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулгин. Сегодня в нашей студии Валентин Владимирович Лебедев, главный редактор журнала «Православные беседы». И мы поздравляем вас с великим праздником Вознесения Господня.
С праздником, братья и сестры.
И в 19 часов, я уже говорил, но мне хотелось бы, Валентин, вспомнить вновь русскую свечу на Елеоне. И вы бывали, и я бывал на Елеоне. Русскую свечу, где можно, если поднимешься на колокольню, увидеть и Мертвое море, и все за Иорданией, и даже в ясную погоду Средиземное море. Это самая высокая точка Иерусалима. И вообще, когда говоришь о русской Палестине, то о Святой Земле, то нельзя не вспомнить удивительное переживание, которое каждый паломник испытывает в Вознесенском монастыре на Елеоне, увидев стопочку Пресвятой Богородицы, приложившись к камню на том месте, где была обретена главаянная Претеча, помолившись на могиле игумени Тамары, Татьяны Константиновны Романовой, княжны.
Да, это все удивительно, конечно, там, потому что ведь, ну, вот как сейчас в храмах, я только что пришел из церкви, вот сюда, как говорил хорошо настоятель, в короткой, правда, проповеди сейчас вечером, что ведь умом постичь Вознесение Господне невозможно на самом деле. Нужно знать только одно, что праздник Вознесения – это не праздник просто какого-то чуда, вот как так был Бог человек, а потом как-то вознесся и не стало. Не об этом надо думать нам. Вот. Наши плотские очи могут и ошибаться, вот, и не представлять каких-то предметов. Вот. Надо думать о том, о главном, о чем говорит Спаситель, что это праздник обетования, что Господь не ушел от нас куда-то. Он связал небо и землю, и всегда остается с нами, то есть в своей церкви, среди своих учеников апостолов, апостолов от 70, епископов, пресвитеров и нас тоже. И мы должны выполнять то дело, на которое он поставил своих учеников там, на Елеоне, то есть идти и проповедовать Евангелие. Всякий проповедующий спасен будет. Вот эти слова мы слышим, сегодня слышали вечером на Всеношной во время чтения Евангелия. Вот о чем мы должны думать, когда мы стоим в этом величественном месте. Я там тоже был. Но вот это самое главное. Мы должны понимать, что и здесь в студии, что у нас дома, где-то на службе, неважно какая она, около плиты, если эта женщина поставлена трудиться дома, не сидеть дома, как у нас говорят, а работать дома и служить своему мужу, своим детям, вдохновляя его на подвиг. Или это армия, вот. Нужно не забывать, что человек должен нести миссию.
Кстати, Валентин, вы сказали важные слова, очень, мне кажется, для современного человека. Для некоторых это откровение, что женщина не сидит дома, а она служит
Богу,
воспитывает детей.
А вот сидит, а это вот такие подмены. А что делает ваша жена? Знаете так, вот вы там полковник, да? Сидит, не сидит, когда-то меня, так сказать, одернула одна мудрая женщина. Работает дома. Она также служит. Семья... вершиной как бы семьи является муж в каком смысле? Вернее, не вершиной даже, углом, который направлен вовне. То есть в общество. В общество не в затертом смысле, а в таком настоящем. Вот. Он служит. А жена, находясь как бы немножко в тылу, так скажем, поддерживает это служение и вдохновляет его на это служение. Это ее главная задача. Потом, собственно, другая работа дома со скалкой, это уже вторая, даже с детьми вторая. Вот, потому что подобие Божие реализуется, как учат наши богословы, в частности, авторы нашего журнала, это хорошие по этому поводу есть работы отца Владислава Свешникова, он очень часто пишет про личностность, про служение, вот. Вот подобие реализуется в служении. А самость, западная отчасти богословия, в индивидуальности. Я самый сильный, я самый красивый. Это ничто, это такое же, как все. Личность в служении, а не в самореализации. Вот. И жена помогает мужчине служить. Между прочим, как утверждают наши, это верно, я вот сам наблюдал, православные психологи, человек, семья, в которой мужчина не служит Богу, Отечеству, разваливается.
Ну, это
вот вроде хорошо, благополучно, да. Я даже знаю такую семью, православно, все хорошо, много детей, муж, жена, все довольны друг другом. Я знаю со стороны разные извилины, которые могут быть. Извилин особых нету. Но папа сидит дома. Он обеспечен, потому что у него есть деньги. Он играет в каких-то солдатиков, во взрослые игры, в какие-то железные дороги. И обстановка все хуже и хуже. Обстановка все хуже и хуже. Я говорю, а в чем дело? Ну, Маша, она никакая не Маша, это я так нашим радиослушателям. Вот, потому что этот человек тоже, так сказать, известный православный. Невозможно. Мне хочется, он встал. Я говорю, взял сабельку и пошел на службу. Да, невозможно больше сидение дома взрослого человека. Это буквальный пример, мы говорим о большом. Что получается у нас? Получается очень часто, когда мужчина сидит на диване с яр-пивом, это вот 1,5 литра, хотят запретить сейчас, пластмассовые бутылки, и смотрит бесконечный хоккей. Бесконечный, потому что программ теперь много, вам тут... Триколор, то НТВ+, 200 каналов, из них 150 спортивных. И вот без конца какие-то команды третьего сорта играют. Не обязательно за звание чемпиона, как было недавно. Вот, какие-то игры. И он без конца пьет пиво. А жена не вдохновляет его, а грызет. Вот видите, подмены. Вместо служения сидение, вместо вдохновления. Вот это вот грызение женой мужа, это негативная сторона того самого вдохновления.
Ну, на самом деле, Валентин, для каждого православного человека это должно быть ясным, потому что Господь создал
жену как... Не для каждого ясным. Надо образовываться. Вот о чем. Мы стоим много лет уже, да. Стоим много лет. И здесь, в студии, ваше служение непосредственно. Мы в журнале, наш коллектив, на деле просвещения. Вот. Знать надо некоторые вещи. Вот у нас в журнале «Коль». Я уж его сюда принес. Есть постоянная рубрика «Домашняя церковь». Там печатаются лучшие наши педагоги. Ну, священники-педагоги, миряне-педагоги, женщины наши. Вот, не знаю, видно или нет, надо ли...
Валентин, вы знаете, некоторые нас смотрят даже в интернет-вещание.
Да.
Я хотел бы вот
эти
две славные ангельские мордахи показать. Да, просто храме, удивительные.
Да, в монастыре.
С вербочками, наверное.
По-моему, да. Да, с мамой пришли. Вот мама привела детей. Так вот, надо все-таки знать о том, что есть семья, каковы задачи семьи на самом деле, каковы задачи православной семьи. Ну, собственно, это и есть настоящая семья. У нас, может быть, не педагогический вечер, чтобы об этом говорить, об этом лучше расскажут еще раз там наши, те же писатели православные, там, Шишова с Медведевой, вот, чем я. Но это тоже надо знать. Вот в чем все дело. От незнаний бывают беды. Хотя, на самом деле, конечно, человек, просвещенный Духом Святым, человек, пребывающий в церковной ограде, вот простой человек, как мы говорим, все на самом деле постигает вот невидимым образом. Вот простая женщина, на которой держалась Россия 1000 лет и последние 70 лет. Вот та женщина, те женщины-старики, которые остались при всем безбожии в церкви. Кто они? Это те же жены мироносицы. Это тот же Никодим Рифамийский.
Иосиф.
Да, Иосиф, да, и Никодим. Вот. Это те же старики. Вот они остались... В эти страстные дни, когда апостолы, мы сейчас о Вознесении же говорим, поэтому недавно был Великий пост, разошлись. Вот. Вот на этих людях все держится. Каким образом они постигают истину? Они знают Христа, который пребывает в церкви, который обещал не оставлять свою церковь и не оставляет поныне.
Валентин, я вот о чем хочу сказать. Дело в том, что сегодня появилась... новая поросль православных людей. Для меня загадка, потому что мы с Валентином были прихожанами одного храма. знамение Пресвятой Богородицы, мученика Трифона, да, наверное, 30 лет назад, да?
С отцом Николаем Поповичем.
С отцом Николаем Поповичем.
Недавно видел отец Владимир Борцев, да. И видел его на, да, на конференции.
А тогда отец же. Владимир Регин был, покойный, да, отец, да, Владимир, да, Рожков. Да, да. Но мы все
Николай
помним.
Попович радует,
да, наш ветеран, дорогой Николаева, батюшка. Да. Он 9 мая звучал в эфире радио «Радонеж». И
он
я пообещал нашим слушателям, что обязательно запишу большую передачу с батюшкой. Надеюсь, это будет в ближайшее время. Но я почему вспомнил, да, наш приход, потому что тогда какая-то как-то отношение было совсем другое. Вот сегодня появились православные ребята, молодые, ну и девушки, конечно. Я не могу сказать, верующие, не могу для себя понять, верующие они или нет. Если грубо говоря, их отношение выразить к церкви, к вере, к преданию церковному, то это так, я верующий, но без фанатизма. Вот такое есть. Ну, как бы без фанатизма. А вы неужели вы в этой... Ну, как же, ну, мы же верующие люди. Ну, вот все это, ну, может, без фанатизма.
А это хорошо,
вот
это хорошо, что это такое? Это хорошо вспоминает один наш священник известный, кстати, близкий к Радонежу и выступавший здесь. Вот, он не уполномочил меня приводить этот пример, когда они с супругой, тоже известной православной женщиной, писательница, теоретик, вот, воцерковлялись. Ну, церковились, очень хорошо. Там 80-е годы, кстати, они ходили к нам на Рижскую.
Я понял, о ком идет речь, мы тогда встречались.
Да. А потом, ну, вы сейчас встречаетесь, а потом наступил какой-то момент, когда он собрался, ну, благословили, думали не дома, принимать сан. И вот тогда товарищи, люди творческие в основном, некоторые тоже были уже православными, некоторые сочувствующие, ну, не возражающие. Именно они, противники, понятно, о них и говорить нечего, стали как-то возмущаться. Не то, что возмущаться, а удивляться. Это до какой же степени можно-то? Мы как-то сели, она говорит, вечером дома, и задумались, действительно, какие странные разговоры. До какой степени можно верить? Это вот вопрос о этих молодых людях. До какой степени можно быть православным-то? Говорит, что ж, неужели прям попом-то стать? Да вы что? Тут писатель, журналист, вы как бы одумайтесь. Ну, нельзя же до такой степени. Вопрос ведь стоял не, ну, как бы не со стороны церковного профессионального служения. Способен ли человек быть пастырем овец православных? Как сложится их жизнь в этом смысле? Это другое дело. Это там дело епархиального собрания, начальников, наставников духовных. Нет, вопрос до какой степени был. Так же и здесь. До какой степени? Вот, ну вот до какой-то степени сходили в церковь, а до какой степени даже как бы неудобно. Что скажут современные люди, предположим? Что скажут заграничные люди? Можно ли быть целиком православным? Ну, скажем, да, вот исповедую, читаю, я имею в виду правила, предположим, чтобы всем, надо тоже желать, конечно, тоже не все, но воплощаю ли это в жизнь? Воплощая в каком смысле? На благотворительном аукционе. У нас все очень любят, вот сейчас и богатые люди наши, это разговор об этом же, между прочим, они любят социальную работу, возлюбили все почему-то. Вот прямо как один из апостолов, вот, который,
да,
которому
знаем,
было жалко.
В среду,
да,
на Страстной Седмице.
Да, которому было жалко.
Вспоминаем,
да,
да. Мира.
Мира из алабастра, да, из сосуда. Вот. А нищим надо отдать. Вот они нищим все отдают. Ведут какую-то бесконечную социальную работу. У человека миллионы ведет все время социальную работу. И не миллионы ведет социальную работу. Думаешь, а какую-нибудь другую, более гласную, ты можешь? Или ты боишься, что узнают об этой другой работе? Вот в чем, так сказать, где собака зарыта? Почему надо вести вот только социальную работу? Ведь она же начинается, открой любую книгу. Ну, там Анна Кронштадтская. Там сказано, что милосердие, в первую очередь, я вот всегда как-то помню, меня в те годы произвело большое впечатление, мы на Ксеркси отпечатали «Моя жизнь во Христе», я открыл, и там как раз беседы отца Анны Кронштадтского на заповеди блаженства. Ну, вот, о том, что такое милосердие. Начинается строго, со ссылками на святых отцов, на практику, начинается со слова в отношении твоего ближнего. Слово, которое просвещает человека, приобщает его к церковной жизни. Потом уже и одновременно с этим кормим, приносим, дарим. протестанты начинают по-другому. Сейчас считают, что это эффективно. Даже какая-то лекция тут была в монастыре по поводу миссионерской работы, когда ответственное лицо церковное сказало, что теперь все меняется. Давайте посмотрим, как это делается в современном мире. Никому ваши слова тут не нужны с газетами, журналами, радиостанциями. Нужны, но вторично. Давайте человека сначала накормим. То есть принесем ему подарки и скажем, приходите к нам в церковь. Ну, каким-нибудь там вентистом какого-нибудь дня. Там этот номер, может, и проходит. Приходит, дарит подарок, человек идет. Им все равно, потому что, например, в Америке люди... Я не хочу плохого ничего сказать про людей, живущих в том штате Ют, просто, как раньше говорили, про простого трудового американца. Я хочу сказать, что там мы имеем дело с этим самым религиозным фастфудом, с пирогом. Пришли, накормили, может, кого-то исцелили от чего-то там, от проща. У нас тоже многие любят целиться, конечно же. Вот. Вот им принеси, подари, и, глядишь, пойдут. Нет, словом Божиим. Кстати, не хлебом единым сказано в Евангелии, жив человек.
Если говорить о святом праведном Иоанне Кронштадтском, то все его исцеления величайшие приносили просто тарелку с записками на литургию, блюдо. Он не успевал прочесть. Он возлагал руки и молился, чтобы Господь простил грехи этому человеку и даровал исцеление. Так вот, все протестанты, мусульмане, иудеи, кстати, мать отца Александра Мени так исцелилась, да. Прежде всего, они не исцелились, они прежде всего обретали веру. Они крестились в православной церкви, а потом, вернее, может быть, сначала происходило исцеление, но при этом исцелялась их душа от заблуждений. А вот если говорить о заблуждениях сегодня, для меня, ну, скажем так, в Донецке, в Луганске, мы говорим о наших православных войнах очень много. Очень много людей, вот сидел батюшка, на этом месте, из Луганска, отец Павел, мы с ним знакомы. Кстати, мы сидели вместе, по-моему, в 91-м году, когда была Кирия Пасха, за столом разговлялись в храме Большого Вознесения.
Ну, если, может быть, да.
У отца Михаила Дронова. Я запомнил, тогда диаконом был, стихарь у него был удивительный, крещатый, как Филониу, святитель Василия. А сейчас он выяснил, что он родом из Луганска, вот мы после 25 лет друг друга узнали.
Он
там служит, знаменитый батюшка, который звонил в колокол, когда СБУ взяли, народ восставший. И когда непонятно, чем это все закончилось, его храм деревянный прямо напротив СБУ стоял. Вот мы с ним говорили, отец Павел сказал такие слова. Знаете, говорит, храмы мы позолотили купола, а со словом мы мало очень работали. И вот, мы отдали огромное количество народу в лапы сектантам.
Отдали сектантам.
Язычникам.
Которые процветают сейчас. Между прочим, вот революция эта на Украине, майданная, вот, она имеет и отчасти, ну, не до конца, конечно, и религиозное происхождение. Вот на Украине вообще этот вопрос, он более актуален. Нам должно быть стыднее, поэтому, как ни странно. Вот, ну, например, эти ребятки, правильно, отец Николай Попович, которым вспоминали ветераны войны, сказал, что ведь для них же, для честных бендеровцев, не тех, которые там ходят в балаклавах, а на самом деле являются чернокожими, откуда-то приехавшие, якобы какие-то, ну, разные вариации есть, да, мы не будем сейчас про это говорить. А вот для честных, для них же вопрос веры важен, выросших на Западной Украине. Они вот униаты. Не будем их называть греко-католиками. Это неверно, кстати, сказать. Они не греко-католики, они вот именно униаты. Если раньше это было плохо для нас в 17 веке, так сказать, признаком отступления от веры истинной православной, то теперь это как бы основа самодификации. И они это исповедуют. Хорошо бы с другим знаком у нас бы так исповедовали. А то ведь идут-то абы куда. И на Восточной Украине, которая тоже очень советская, если в целом Украина религиозна больше, чем РФ, так скажем, потому что Россия — это все, Великая, Белая, Малая Россия. Поэтому у нас все-таки РСФСР. Вот. Было, а теперь Российская Федерация. Это верно. Потому что Россия — это все. Это империя, бывшая отчасти союз. Но мы сейчас не об этом говорим. Если бы так же исповедовали, то было бы дело лучше и крепче. А на Восточной Украине люди тоже подвергаются всяким лжеименным учениям. Собственно, как и у нас. У нас сейчас как-то лучше стало. Помните, какие секты были в 90-е годы? А там многое процветает вполне вот в этом хаосе. И является духовной основой, что важно, для различных общественных катаклизмов.
Я позволю перебить, да. И просто маленькая ремарка. не в этом хаосе процветает, а хаос образовался, на мой взгляд, потому что процветали эти секты.
Хаос,
мне кажется, первопричина здесь.
Первопричина всегда духовная. Дух, душа, тело, как учат святые отцы. Это правильно. Но когда уже организован хаос, тот самый управляемый хаос, как методика политическая, тогда образуются различные метания. Вот гибридные войны, мы об этом скажем. Но сейчас вот что хочу. У нас тут камеры даже есть. Видите, как студия оборудована. Ну, кто не видит камеру, то неважно. Вот журнал наш «Православная беседа» лежит. Я сам потрясся, хотя, ну, как редактор принимаю участие в создании номера. Не понял сначала. Вот на странице 50 там, ну, неважно, 50-й, да, между прочим, есть работа «Переведи меня через Майдан», она называется. И вот фотография Майдана. Площади в Киеве. Да, вот это она. Знаете, да. А вот близко. И вот как-то я уже видел, но не думал, что это что-то такое историческое, как у нас какой-то столб стоит.
Александрийский столб.
Да, там такого типа, что-то в Киеве. Ну, Киев, мать городов русских, столиц, что-то там стоит, конечно. Вот, это вот такая вот, вот такая вот, видите, вот колонна. Ну, я крупно покажу, будет виднее. Она размером с правительственное здание сталинское. То есть это 35 метров, наверное. Это языческая статуя, новая. Последних лет при Ющенко была. Напротив, кстати, архангел Михаил, который всегда был там, ну, исторически. Сейчас, может быть, воссоздан, не очень удачно, вот, но маленький. А вот прямо напротив это мать Украины, мать Аранта. Мать земля, мать Украины, вот это вот все из этой истории.
Но Аранта — это имя Богородицы.
А вот она у них, да, так называется. Не, минуточку. Аранта Украина она называется через дефис. У них вот так вот, да. Она же берегиня в языческом варианте. Вот это вот. Она же с такими какими-то странными рожками, похожим на какую-то, так сказать, медузу Горгону. Все это воюет скульптор, один из тех, кто входит в обойму при правительственных художников, по фамилии Куща. Это не одно произведение. Об этом тут написано все, вот, где и как творит Куща. А начал он это все, вдохновившись верой жены президента Ющенко. Все готовилось-то ведь раньше, помните, была та самая оранжевая революция 2004 года. Так вот, жена Ющенко, прибывшая из Канады и Америки, украинка, как бы, ну, по роду своему, как раз одна из проповедниц вот этой, так сказать, ноязыческой системы под названием «Руна Вера». Вот там-то и там отчасти и в других и содержатся все эти басни про каких-то укров, еще про что-то, а историчные, а, естественно, церковные, а научные. Но это не важно уже. И вот эта секта имеет большую мощь. Вот да, вот какая эта штука. Вот какая.
О том, что Аранта – иконографический тип изображения Пресвятой Богородицы, известно любому православному. Да. Но, наверное, трудно представить ее в украинском национальном костюме с калиновой ветвью в руках, символом независимой Украины. Матерь Божия. Но это даже
это не
просто...
Матерь Божия. Это так нет, называется.
Естественно, нет, представить мы же не можем Богородицу.
Нет, да? Не можем. Но это так, это как бы включенное название. Ведь различные секты, они же носят, как правило, или могут носить такой синкретический характер. Оттуда, отсюда собраны различные символы, части учений. Ну, такой весь New Age, собственно. Религия нового века.
Кстати, очень странно, я присмотрелся.
Ну как, да?
Вот эти ленты.
Некоторые не видят это.
Да, ленты, которые вокруг головы вьются, непонятно, что это за ленты, но они действительно напоминают медузу Горгону.
Так они так и сделаны, мне поясняли. Мне поясняли, это не просто лента, это не ленты украинского костюма. Это ленты какого-то откуда-то выползающего существа. Это никакая Богородица, давайте перекрестимся. Это все так только называется, это все кощунство в этом смысле. Так я к чему? Вот можно жить, мы сегодня говорим про вознесение с Богом, и тогда ни с человеком, ни с народом, ни с этим молодым человеком, который до конца не идет, в общем, ничего не случится. Это и есть жить по воле Божией. Ну, как жить по воле Божией, подробно мы говорить не будем, по Писанию, по преданию, да, по научению, так сказать, твоего отца духовного, по слову молитвы и так далее. А можно жить по собственной воле. А если ты живешь по собственной воле, тогда с тобой, с твоими близкими, с твоим народом может случиться что угодно. Вот это будет «Переведи меня через Майдан, и не перейдешь».
Ну, это не собственная воля, это, скажем, воля вот этого существа, которое изобразили в виде Берегини.
Ну, то, что называется собственной волей, которая является действительно на самом деле господством страстей, которые охватывают человека или, опять-таки, социум.
Кстати, все вот эти батальоны, которые основаны на язычестве, на Рунвире, да, родной,
это
вере,
все
они отличаются,
эти,
особой жестокостью.
Да. Вот, кстати, фотография, ну, это просто манекенщица, которая живет ныне в Америке, да, ну, с которой лепилась эта вот статуя. Ну, просто женщина в платье в данном случае. Вот, да еще какие-то тут
храм
есть, да.
Языческий
храм. Тут очень подробно все изложено вот в этом перемещении через Майдан. Вот это вся подкладка всех этих и подразделений, и каких-то народно-партийных устремлений, которые вводят народ Малороссии
с магистрального
православного пути.
Это понятно, почему происходит. Потому что мы все из одного храма, мы все православные единой веры, мы вообще все единый народ.
Естественно.
Единый русский народ. И поэтому, как говорил Гитлер, недавно 70-летие Победы отмечали, в каждом в селе русском должна быть своя церковь, то есть своя секта, он говорил. Их надо разделить непременно. И поэтому мы видим, что эти планы воплощаются. Но страшно, ведь не только на Украине есть язычники.
Так и есть,
у нас
и
тоже,
у нас,
родноверы.
И у нас тоже родноверы, не только просто это, ну, так как бы, как, ну, как считают наши сектоведы, так скажем, да, вот в Тихоновском институте, в университете теперь жены не труждающиеся в других местах, в центре противостояния вот различным сектам, что это одна из крупных, ну, и влияющих на общественную политическую жизнь сект. Есть и другие языческие, неоязыческие направления. Ну, тут полемизировать передачу мы не будем, коротко скажем, что там о одном говорит, что язычество, оно сильное, это мускулы, это армия. Кстати, они охватили у нас и правоохранительные органы молодых людей, которые отчасти думают, что они православные. Любопытно, они говорят, православные. В то же время они тут же оказываются родноверными.
Ну, здесь есть некоторая вина и наши Русской православной церкви.
Так скажу, именно, какая, потому что недавно была как раз просветительская конференция, и я сейчас передаю слова нашему священначале, что упустили вот этот вот сегмент, как говорят сухим языком, отчасти армию, спортсменов очень много, вот разных молодежных движений патриотического типа. Среди них есть колеблющиеся. Увы, это хорошо. Вот они именуют себя православными. А иногда оказывается, что речь идет о православии, о вере в правь какую-то. Вот это какой-то иногда выдуманные даже есть языческий такой пантеон, не прежний. Вот. И диалог с ними иногда достаточно труден, потому что вот православную беседу, Радонеж или что-то подобное, там радио «Вера», они не слушают. Там другая методика должна быть совсем. Там, может быть, и не трудно объяснить, что тысячелетнюю империю, именно православную, самую могучую в мире, на основании веры в несколько, так сказать, допотопных и не очень, кстати, исследована, сама суть веры языческой, нельзя было построить. Вот. Но они в это не вдумываются.
У нас звонок. Да. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
С праздником, добрый вечер.
Вы знаете, Валентин Владимирович,
да,
у меня к вам вопрос. Вот вы такое говорите, мне просто страшно стало.
Что такое?
Похоже, просто то, что вы рассказываете, это просто какой-то ад. Как же там люди-то живут?
Где?
На Украине.
На Украине?
В районе Майданов там. Как?
Да вот вы понимаете, вот я сам поразился вместе с вами. Вот вы журнал, второй номер. Да, вы слышите меня, да? Как-то вас плохо слышно. Вот вы журнал «Православная беседа» номер 2, он такой красненький, там две девочки на обложке. Купите в храме в Москве, в одном или в другом, а лучше вообще подпишите, чтобы у вас был. Сейчас как раз подписка идет в мае на второе полугодие, а в сентябре на первое. Просто на почте. Есть индекс у нас 73-319, 73-319. В самом главном каталоге Роспечати, это бывший, вот советский был каталог тогда, основной лежит. Но это я так отступил. И вот сами посмотрите. Посмотрите, вот просто страшно смотреть. Какие-то дымы, вот тут я смотрю, не те дымы, непонятно какие. Вот это, наверное, эти палатки, люди, костры жгут. В каком-то страшном американском фильме, таком постапокалиптически это называется. Вот, когда уже ничего нет на земле, все борются за бензин, вот. И какие-то страшные монстры возвышаются, вот колоссального размера, вот это вот со змеевидными волосами. Так их на самом деле почитать. Вот здесь мы сейчас не будем, конечно, и буквы мелкие, да это вообще дома делают. Этих статуй, изображений понатыкали там, просто в центре Киева, то есть просто капище организовали в большом количестве. Вот как мне помнится, когда готовили, только таких значительных что-то 7. Вот, ну, в присутствии правительства, открытых, то есть больших вот таких вот идолов, ну, различных памятников.
Я вспомню нашего знаменитого Шемякина, когда вот он Виктор всем смертных грехов воплотил.
Он вам расскажет, да, да, потом
этих номер, бесов. Это его, ну, да. Вообще номер очень интересный. Но,
там много всего. Да, да, а это я, страшно, как живут?
Дорогие братья и сестры, звоните нам, эфир прямой сегодня, телефон студии 959-59-39. И еще раз всех с праздником поздравляем и просим помолиться о здравии болящего протоиерея Александра, батюшки Александра Шургунова, 21 мая, день Хиротонии.
Ну, все в порядке у него,
да,
сейчас?
Да, ну, болел, конечно, да. Батюшка служит, служен, он, да, очень, ну, мужественный, слава Богу, человек, да, очень.
Тоже, да, был нашим членом,
мы его коллеги поздравляем с Хиротонией, батюшка с первого дня, mm-hmm, на радио Радонеж, отец Александр. Любит очень все его толкования Евангелия, его проповеди.
Он был при основании нашего журнала.
А я знаю, что он же, да, тоже, да, в редколлегии, да, да, журнала.
Да, да, он был. Но его, да, сейчас нет по здоровью. В 91-м году вот, он сотрудничает с нами. 25 лет исполняется, да, через несколько месяцев.
От всех слушателей, дорогие братья и сестры, поздравляем отца Александра, желаем ему помощи Божией во всех его трудах на благо Церкви и Отечества. И многое благое лето.
Да, спасибо, Господи, отца Александра. Крепости ему, и здравия, потому что на таких людях, так сказать, держится. Это и есть та самая закваска, которая жив народ. Это и есть та соль земли. И
просим помолиться о здравии святейшего патриарха Кирилла, тяжко болящего архимандрита Кирилла, схиагумена Ильи, монахини Филарета с сестрами.
Какой список у нас?
Болящего путешествующего Виктора. Это все наши слушатели.
Вот какие
просят
заботы.
Просим молиться. Болящих Валентина, Виктора, Евгения, Николая, болящих Владимира, Антонины, Ларисы, Петра, Алексея, Зои, да, младенца Таисии, Светланы с новорожденным в реанимации находятся. Помолимся сугубо, дорогие братья и сестры.
Да, знаю, по телефону
Дионисия,
посылали.
Андрея, рассылку. Ольги, Ирины, Сачады, Натальи, Веры, Вадима, Андрея, болящих Клавдии, Александры, о пропащем Александре, пропал без, да, вести. Обычно молятся взысканию погибших, я знаю, в храм посылают воскресение славущего. А болящая траковица Евгения, ее девочку укусил клещ.
Ой, помолимся. А в какой области укусил? Отдыхает?
Беларуси.
А, в Беларуси, это ничего.
Мне сказали, да.
Потому что вот клещи уже Волгу перешли, энцефалитные, и вот у нас в Тверской области... Они очень опасны. Сейчас. Об этом по радио говорят, и в Склифосовского, в скорой помощи, надо делать настоящую прививку. Вот именно в Тверской области. Это так, для справки, да, наши слушатели могут находиться где угодно, в Тверской области опасно. Но вот читательница, слушательница, угу, говорит о том, как люди живут. Вот как они живут сейчас на Украине?
В этом
они ужасе. Да, они живут в ужасе, там же просто война идет. Хаос. Тот самый управляемый, неуправляемый, начинается, правильно, Виктор, вы сказали, в душах и в головах сначала хаос-то. Вот. А, но этот хаос и насаждается. Появляется, насаждается. Вот есть такая методика, которая применена на Украине полностью, применяется у нас каждый день, вот сейчас, которая называется гибридной войной. Вы знаете про это?
Ну, вот, о гибридной сейчас войне много говорим, ответим нашему
слушателю. Вот не все знают, что это такое, ответим. Да,
что за ней стоит?
В интересе наших разговоров сегодня.
Говорите, да, пожалуйста, мы слушаем.
Здравствуйте. Добрый вечер. Игорь, Москва.
Очень приятно.
Виктор Александрович, я вас хочу спросить. Вот я недавно взял обозрение Радонежа. Вот я его распространяю. Тут, да, у нас, Виктор, в храме, да, такие целые пачки привозят. Вот, и привез, а потом пришел, то есть взял... И отвез обратно, потому что там такие ужасные статьи, интервью Худеева о Сталине, там возмездие 70-летия Победы, ставить памятники Сталину. Вот, просто кошмарное интервью, вот, сравнивает Сталина с Бендерой.
Ну, мне приходилось, дорогой Игорь, отвечать на эту передачу Сергея Худеева. Приходилось много об этом говорить, но, вы знаете, мне все-таки кажется, не стоит судить по газете «Радонеж», по отдельным публикациям, потому что это одна из первых православных газет. Ей, она в 95-м году вышла, и там, конечно, есть много очень доброго. И я хотел бы попросить вас поддержать и газету «Радонеж», И вот журнал «Православная беседа», который Валентин Владимирович представляет, ведь газета наша позже стала выходить.
Да, я помню, в 95-м году.
Да, а газета, вернее, журнал «Православная беседа», тогда еще, Валентин, на газетной бумаге почти что еще выходил.
Ну,
первые номера.
Был,
но это было такое для людей. Журнал, я помню, как его расхватывали, да. Потому что это еще советская власть была. 91-й год.
91-й год была, да.
И,
да,
братья и сестры, поверьте, вот подписка сейчас очень важна для православной беседы, для газеты «Радонеж». А ведь в газете «Радонеж» там же очень много материалов, которые мы слышим и на радио «Радонеж». Вот, например, там беседы пасторские всегда публикуются с отцом Дмитрием Смирновым, отцом Олегом Стеняевым, отцом Артемием Владимировым, отцом Андреем Ткачевым, новый наш автор, который вот из этого ужаса прибыл, потому что ему просто бы там оторвали голову.
Андрей, да, это... да. Он, кстати, изображен на обложке нашего журнала.
А потому что он же тогда сказал проповедь очень смелую во время этого Майдана.
Вот,
и я хотел бы, Валентин, помнить поступок владыки Ануфрия, митрополита,
да,
который в этой раде
среди... Да, да.
Может быть, не все знают. Во время этой вакханалии, когда приравняли палачей и полицаев героям Великой Отечественной войны, вся рада стала аплодируя.
А им просто сидеть. Вручали награды.
И вручали, остались сидеть
это
три
же
человека.
Идет, минуточку,
да?
Виктор, поясните радиослушателям о нынешних палачах, полицаях, которые
и,
сейчас...
Палачам АТО, да.
Которые
да.
сейчас АТО. Не тем,
да.
там, не в 41-м году, а теперешним, да. И он не встал, конечно. Вот,
митрополит Ануфрий и два владыки, которые
он с ним сказал были. Очень просто. Да нет, он даже как бы, так сказать, правильно сформулировал. За гражданскую войну, даже если она не такова, а была бы, как бы, так сказать, хотя гражданская война не может быть благородной, потому что люди одной крови, одной веры убивают друг друга. А орден героя страны, ну, той или иной, не дают. За гражданскую войну.
Но георгиевские кресты отказывались от них, белые офицеры, во время...
За гражданскую войну не дают высшую награду. Специальные какие-то могут быть, если историю изучать, временно выпускаемые там за что-то. Знаки какие-то, отличия, что-то, участие, памяти. Но никто не дает Героя Советского Союза гражданскую войну. Так, чтобы было понятнее, так сказать, нашим радиослушателям, взрослым. Вот что, владыка-то...
Кстати, генерал Лев Рухлин в 95-м, в 96-м отказался от звания Героя России. Хотя он воевал с международными террористами, но он считал, что погибают и его соотечественники, чеченцы, которые погибают на этой войне. Он отказался,
да, хотя совершил подвиг. Это тот же, это тот же принцип. Потому что если это другая уже страна, то да, ты с этим согласен. А на это рассчитано. Нужно согласиться разделить. То есть нужно усугубить гражданскую войну. И разделение кровопролития. Ну как же церковь, как же предстоятель, вот... в данном случае владыкам, может Ануфрий пойти на это. И он явил мужество, потому что там сделать могут что угодно вообще. Прям
мы просим молитв о владыке и о всей его пастве. Почему? Потому что Порошенко после этого сказал, пусть народ разбирается с этой церковью.
Вот
промосковская.
Однако, какой народ?
Да.
Да, вот однако как бы народ разобрался, и все тихо-спокойно, потому что люди, ну, относительно тихо-спокойно. Я имею в виду, что владыка жив, вот. Это уже тишина и спокойствие, не Сирия, вот, где применяются те же технологии того же управляемого хаоса, и где, собственно, мировая закулиса насаждает и там, и здесь, да одно и то же, уже откровенную дехристианизацию. Потому что вот мы, спросил у нас радиослушательница, как жить в этом вот хаосе. Вот.
Живут киевляне.
Да, как живут киевляне. Ну, может, в самом Киеве там и уж не, сейчас и там особо не стреляют. Вот, хотя может начаться в любой момент. Но и вспомнили о технологии, это касается публикаций, о которых мы говорили, и запугиваний, и культурной сферы, которая называется гибридной войной, вот, которая ведется сейчас против нас. Против нас это и против Малороссии, и против Великой России. Это неважно, против нашей страны, потому что у нас будет такая ошибка политическая. У нас любят и люди, облеченные властью, вот, и патриоты настоящие, назвать Украину страной, например, дружественной. В этом уже то же самое, как орден героя за гражданскую войну.
Методика как, разрушения
как
сознания.
Как Чечня, вроде, да, другая страна. Украина, Белоруссия, Россия. Вот не Россия, а Российская Федерация, как ни странно. Вот я сам говорю. Это все Россия, это одна страна, на территории которой, это нам надо помнить с вами, братья и сестры, в силу известных нам обстоятельств, не будем даваться подробностей, не все нечистые, возникли несколько, и не только эти, и другие государств. На сколько? На 20 лет. Там, на 30.
Об этом говорил да. Валентин, наш дорогой незабвенный друг, да, Владимир Леонидович Махнач. Он постоянно утверждал.
Это его да. лекция да, ну, про да. Нижний Египет, между прочим, и про другие, там Ирландия, Северный, Нижний Египет, который есть одна страна, ну, разделялся там, ну, исторические примеры. Так что это неверно, но в этих неверностях, эти неверности может позволить себе человек, который с авоськи стоит около трамвая вот здесь, около радиостудии.
Политик не имеет
да, права. А депутат нет. Когда он говорит это с экрана, в политическом ток-шоу, где участвует всего несколько человек, а передача эта транслируется и на другие, вот действительно, страны.
Да, да.
Вот это уже вопрос. Он, почему депутат и почему участник этой передачи?
Мы слушаем
да,
вас.
Звонок.
Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович.
Да-да.
Здравствуйте, это вас беспокоит Нина Александровна. Вы знаете, я очень никак не могла до вас дозвониться. Слушаю вас всегда и благодарна вам за эту передачу. Вообще, за ваше вот отношение к Путину, к Сталину, к царю нашему, да? Вообще, за все, за все.
Спасибо.
Я плакса такая. Я хочу сказать, вот знаете, вот слушаешь вот этих либералов, этих всех, да, сердце вот кровью обливается. Мне 77 лет. Я прошла вообще вот, ну, как бы сказать, выросла и в советское время, и вообще ко всему, да, и к победе, к этой вот отношении. Как обидно за все. Но спасибо вам, что вы их разбиваете вашими цитатами, показываете им, что это не только вот там кто-то, да, а что это ты там, как и Гитлер. Спасибо, вы
спасибо,
извините,
Нина
пожалуйста, я сейчас вас...
Благодарю, Нина спасибо, Александровна, да, за ваши теплые слова.
Да, гибридной
вот записка
войне.
Пришла как раз о гибридной войне, потому
продолжу, что это такое,
они
да?
много говорят,
вот
но
я сейчас
не
поясню,
понимают
да,
смысла.
Я вот тоже не понимал, пока не прочитал статью. Приходится в православной беседе нынче, в общем, в просветическом журнале писать и на политические темы, конечно, в свете Евангелия. Да, но все-таки... Вот это самое, к чему нас призывает и священноначальник в своих проповедях, говорить о сегодняшнем, о ежедневном, а не просто на отвлеченные темы. Вот. Гибридная война – это война, во-первых. Это технология, которая включает в себя вооруженные действия, как и раньше, экономические блокады и санкции, которые вот мы видим сейчас, а также информационно-психологические атаки, информационно-культурные и духовные. Ну, вот секты, о которых мы говорили, мы начали с высокого. То есть от военных действий, от десанта буквально, до сбивания цен на нефть, до поддержки различных сектантских образований какими-то фондами. А? Фонд любителей там просвещения какой-то сидит. Этот фонд отпускает деньги на как раз вот этих вот, предположим, мы говорили сегодня о неоязычниках. Ну, вот нравится человек, сам такой физкультурник, богатый. И вот тут он находит дело на слово, в отличие от многих наших благотворителей, понимаете, которых не достучишься, чтобы они помогли радиостанции или нашему журналу. Вот тут их нету. А вот там они есть. Вот там... Пойди, тут же дадут большие деньги именно на проповедь этого учения.
Валентин, скажу,
так
почему.
Вот, я сейчас скажу, отвечу, гибридная да. война, да, почему. Чтобы закончили, спрашивают радиослушатели. Так вот, между прочим, самое интересное, что мало кто знает, а можно в интернете посмотреть, специалисты по международной работе знают. В октябре прошлого года, то есть 14-го сейчас, эта доктрина была официально принята американскими государственными органами и Конгрессом. Было сказано, что отныне войны являются, будут являться, но поскольку Америка новый Вавилон, не Рим, как они хотят сказать, а Вавилон именно новый, она и будет являться таковой. А в ноябре есть постановление Конгресса, что главным противником, кто же является, интересно? Ну-ка ответьте на вопрос у Америки. Россия.
Естественно.
Это у нас, как мы видим, нет, у нас только какой-то воображаемый противник. Мы что-то готовимся к каким-то войнам с террористами. А в Америке с ноября, оказывается, есть. Главным противником, это не секрет ни для кого,
но здесь,
является Россия.
Здесь понимаете? Еще один момент очень интересный. Официально выделены миллиарды долларов.
А, нет.
На
а потому
НКО.
Они выделены. Да. Про неофициальные мы не знаем, совсем секретные. В том-то все и дело, что официально постановлен Конгресса миллиарды долларов на ведение вот этой самой войны. Это и танки для режима Порошенко, это и деньги для фондов, которые поддерживают различных язычников, не только язычников, вот культурные инициативы. как бы сейчас угасло. Но было очень интересно, мы об этом писали, говорили, и в Союзе православных граждан, которые мы с вами тут представляем, вот и в журнале, и везде. Вот про это дело Тангейзер, предположим, в Новосибирске. Это вот похабная сцена, по-другому не назовешь, значит, кощунственная. Ну, отменили, сняли, проводили. Но так ведь дело все в том, что мы же не смотрим на жизнь в Сибири внимательно. Оказывается, это не единичный случай. Там, за прошлый год, когда поставили Тангейзер, вот этот вот, прошло 6 сатанистских рок-концертов, у меня выписка есть. Вот этот вот безглазый такой сатанист какой-то, с искусственным глазом, Мэнсон, по-моему, называется, или как-то, я не знаю, вот, которого не приняли, концерт был запрещен в Европе, в нескольких странах. Ну, в том числе и наши, славянские, в первую очередь. Где-то в Сербии, там, в Чехословакии, я не знаю. Вот. У нас в Москве, в Петербурге. Так Новосибирская область, она все свободны. Мэр особенно постарался, приняли. Да. Так, минуточку. Там идут спектакли кощунственные, драматические, детские. Не хочется даже повторять, о чем. Там проходят конференции по отделению Сибири. В Новосибирске и в Иркутске. Это все за прошлый год. А также в середине прошлого года, на фоне всего этого, хотели, ну, не дали провести марш за отделение Сибири. Видите, как решается все в комплексе. О чем мы сейчас говорим? Тут марш. Тут конференция научно-практическая. Вот. Тут разлагающие духовно-культурное поле от взрослых оперных до детских каких-то почти мультфильмов, спектаклей, какие-то постановочки. Над всем этим есть власть. Демократическое государство, недемократическое. Но если я, например, работаю в той или иной области, в департаменте культуры, а дальше мэрия, дальше аж министр, кстати, между прочим, министр для того и придуманы, чтобы легче было потом области отделять на, да, на взгляд наших соратников. Но дальше министр культуры. Неужели же, так сказать, не ясно, что вот эта вот постановка, это действие может вызвать, ну, минимум возмущение. Дальше народные волнения. Так от народных волнений-то начинается потом что? Майданный взрыв. И это все происходит в одном из, как сейчас говорят, регионов. Обратили внимание, да, с Тангейзером, православная общественность. А и в других тоже. Вот это и есть проявление той самой гибридной войны. Как бы подставить спектакль? Тут, ну,
скажем,
деньги
так,
найдутся.
Скажем так, я скажу больше, дорогие братья.
Скажи больше, скажите.
Наши либералы во власти...
Либералами не являются.
Они, да. Ну, это отдельный разговор. Да. Они гораздо опаснее, чем танки, которые НАТО размещает в Прибалтике, и те танки, которые дают Порошенко. Потому что главный упор, вот как Валентин говорил, в этой войне, на народное сознание. И
прежде на религиозное всего, собрание.
Удар, да, прежде всего, удар направлен на
сознание,
русскую историю.
И собрание.
Вот, и вот, да, дорогие братья и сестры, я еще раз повторю. Нужный. Перелом в информационно-психологической войне произошел 9 мая 2015 года, когда на улице Москвы и на улице наших городов, поселков и сел вышел многомиллионный бессмертный полк. Да, да. Это перелом.
Это да, потому что ясность
тех пор. Я хотел бы, дорогие братья и сестры, пригласить наших слушателей.
Болотные там не пойдут.
23 мая у нас поездка состоится, паломническая, к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта поездка посвящена святому царю-мученику Николаю Александровичу и 215-летию со дня представления ко Господу русского архистратига Александра Васильевича Суворова. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14.
Вот вы закончили объявление, Виктор? Да. А вот нам приносят, поступают же по интернету сейчас передачу. И вот радиослушатели звонят, и есть звонки, которые в студии не даются в эфир. Вот, пожалуйста, люди сообщают бдительные. В Пензе хотят узаконить праздник в честь Бабы-Яги. И думают это сделать выходным днем. Ну, кто-то рассмеется. Ведь, понимаете, от смешного... И Баба-Яга тоже. Миф, впрочем, Яга — это смерть бабы, она же сова. Ну, да. В финской, и в угрофинской, так сказать, языческой системе. Но это ладно. Вот. А не так смешно. Потому что вот в этот пантеон неоязычества, как раз отрекающегося от христианского и плодотворного наследия, входит и вся вот эта вот нечисть, ну, местная. ну, местное для страны или для области, это неважно, свое, родное, родноверие-то вот. Где-то и Бабеге можно придать, между прочим, как какое-то псевдотворческое начало.
Ну, конечно, опять... скажем, Берегиня покрасивее будет, модели слеплены. Ну, можно и Бабу-Ягу какую-то сделать. А
почему?
Да, интересно.
Молодую, красавицу. А кто сказал, что она такая должна... Ведь напишут же что угодно. Если пишут про укров, которые сродни атлантам, вот так и Баба-Яга может представить себе молодой спортсменкой в каске. Почему нет?
На метле.
Так такой, на метле.
И
такой,
в ступе.
Да,
космическом
ступе,
корабле.
В космическом корабле, пришельцы, тут все. Ведь, между прочим, вот это вот, так сказать, New Age как раз и вписывает в себя всю вот эту ахинею. Про пришельцев, эволюцию, Бабу-Ягу, летающую на космическом корабле, каких-то атлантов. Это все, все вместе забивает духовное пространство современного человека. Это есть вера нынешнего века. Вот New Age. Она не формулируется... единым догматом каким-то, единой, вернее, догматической системой. Это и есть вот такая мозаика. Часто ахинея, а для кого-то и способ сойти с ума, для кого-то взять автомат и записаться в этот самый один из батальонов теперешних и получить даже орден, вот, о котором мы говорили, когда владыка Ануфрий не встал. Так что эта записка очень кстати. В Пензе Баба-Яга, тут... Вроде бы Тангейзер, понимаете, дело благородное, оперное действие. Не все сейчас ходят в оперный театр, увы. Ну и не попадешь, да вообще не все всегда ходили. Но это для воздействия на умы тех, кого мы называем интеллигенция, кто не всегда является таковым, но все-таки. Это вообще проба. Мы вообще... стоим, нет, мы являемся мужчинами, например. Вот насчет гибридной войны. Это даже не элемент гибридной войны, эти вещи используются. Вот недавно вспоминали, как сейчас подзабыли, потому что другие интересы, радио, телевидение навязывает нам такие пустые новости, происшествия, рейтинговые. Вот как какого-то миллионера откуда-то вывезли, откуда-то из Бали, откуда прибыл жулик, вот. И все об этом говорят. Человек в трусах бегает, все об этом говорят, глаза у него горят, серьезные радиостанции вещают. Ну вот, вот совсем не о том. А чем надо жить? Не домохозяйке, которая, вот мы начинали с этого, дома работает, не министру. А вот мы сейчас вспомнили о Тангейзере. Недавно еще все ужасались делом этого самого парижского журнала-то, как он называется?
Шарли.
Шарли, да. Ну, осуждали террористов, это все правильно, конечно, но ведь вы знаете, в чем все дело, дорогие радиослушатели? Ведь мужчина не может пройти мимо редакции Шарли. Или он не мужчина. Вот это такая проба. Или ты сидишь спокойно с женой на Тангейзере, а там основатель, специально говорю словами такими религовическо-протокольными, основатель твоей родной религии и церкви изображен в таком виде, как он изображен, и спокойно идешь в буфет, значит, тогда с тобой можно делать что угодно.
Ну, отречение от Христа. Что тут говорить?
Это отречение от всего.
От истории, от своей
от
страны.
От истории, от народа, твоих предков, да. От того бессмертного полка, от всего, от чести и от совести, если она у тебя была. И это проба. Прошел хорошо. Это вот такое видение, так называется. Хотя видений очень много, это обман, который тоже входит в эту систему. Шарли Эбдо, я видел эти карикатуры. Это не карикатура, правильно отец Шевкунов в передаче в одной сказал. Это не праздник святого Эргена. Это там другой пример. Это не какой-то там карикатура.
Антиклерикальный.
Ну, антиклерикальный,
да?
Ну, поп с колокольни упал. Ну, нехорошо для православного человека, перекрестился. А там вот это недостатки они выявляют. А мы с ними поспорили. Ну, ладно, это другое. Это другое. Это картинки, я не буду говорить их содержание. Их представлять нельзя. Это не карикатуры, дорогие радиослушатели. То есть, если ты француз, то ты не можешь этого допустить. Если ты не француз уже, но допустил, то ты выходишь на улицу с криками, 1,5 миллиона, говорят у нас, как много, против гомосексуальных браков, этих однополых браков. Вот они вышли. У нас и не выйдет столько, а у них вышли. А поздно уже. Поздно. Оп, и ничего.
Страна
и уже мэр
нет.
Маленького города, французского, я сам читал об этом, уже привлекает к уголовной ответственности. Он отказался, ну, сочетать браком двух человек одного пола. И он был снят с должности, его привлекли к уголовной ответственности. Поздно. Все, французы. Вы это допустили. Вот этого, братья и сестры, мы с вами Вот. Православные граждане в широком смысле слова. Читатели наши, слушатели наши, делатели на ниве духовного возрождения России. Вот. Допустить не можем. С нами делать все, что угодно с помощью вот этих гибридных войн нельзя. Надо быть бдительным, духовно бдительным. Здесь секта, там спектаклик, тут извращение истории. Вот. Но есть еще разные методики. Здесь буквальное давление. Вот этого допустить нельзя. И на это способен каждый человек, который находится в церковной ограде, с чего мы начали. Поскольку Господь, да, не оставляет нас и дает нам благодатную силу Святого
Духа.
Говорите,
пожалуйста, вы
на это прозрение. Да, говорите, что времени немного.
Времени немного.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я немножечко на другую тему хочу задать вопрос. Да. Вот недавно прошло празднование Победы, а я в связи с этим хочу спросить. Скажите, пожалуйста, вот архимандрит Кирилл Павлов, это тот ли Павлов, дом которого стоял в Сталинграде, и вот именем которого его назвали? Потому что вот я читала книги протоиерея Виктора Кузнецова, он старец и духовник. И вот в обеих этих книгах он утверждает, что Иван Дмитриевич Павлов – это тот самый сержант, который защищал легендарно этот дом.
Спасибо, скажите, спасибо. Дело в том, что он старец и духовник. Я понимаю, вы имеете в виду не отца Виктора Кузнецова, а архимандрита Кирилла Павлова. Скажу, знаете, вот по моим данным, ну, я могу твердо утверждать, что отец Кирилл Павлов, защитник Сталинграда, золотую звезду ему вручал сам Рокоссовский. Он защищал дом, и, как говорят, он, Иван Дмитриевич Павлов, и был тем сержантом. Но некоторые утверждают, что Яков Павлов – это другой человек.
Понимаете, эта история, почему сложная? Говорят, это так, то сяк. Дело все в том, что мы должны понимать, как православные люди, ну, уже у нас самый конец передачи, что не все вещи о себе говорят люди духовные. Понимаете, когда вы станете старцем и архимандритом хотя бы, вот,
скажу больше,
то вы не все будете, Валентин, рассказывать про ваше военное прошлое. Отсюда и возникают эти разговоры.
Есть в журнале «Покров» в последнем номере об этом статья. Об этом говорит Александр Викторович Недоступ, рассказывает об отце Кирилле многие. А отец Николай Кравченко. И там свидетельство одного из батюшек, который говорит, отец Кирилл не хочет об этом говорить, он боится потерять ту благодать, которую получил в те годы. Но могу вам твердо сказать, он защитник Сталинграда.
Нет, это известно. Это, что он вывел в Сталинград? Все остальное остается некоторой тайной. Все-таки монах не мирянин, который, так сказать, на праздник выходит с медалями. У него уже другие, как бы, награды и другое бытие. У него биография окончена, даже и героическая. Начинается житие. Там другое. Поэтому узнать точно мы этого не можем. Узнают какие-то потомки. Я просто хочу сказать
одну интересную... Многие говорят, что он и есть защитник.
Одну интересную вещь. Нам позвонили недаром, мы про войну вспоминали, про бессмертный полк и про наш народ. Веди с нами или не веди гибридные войны. Дави нас санкциями или нет, а мы все равно, наверное, устоим. Потому что под домом сержанта Павлова, вы знаете, сколько погибло народу? Столько же, сколько союзников, всех вместе, высадившихся в Нормандии. 800 тысяч человек при защите дома сержанта Павлова. Космические. Да. Вот смотрят студии на меня. 800. Это столько же, сколько погибло всех. Не при одном из
тебя. 800 тысяч. Валентин, это оговорка, потому что...
Да, почему?
Потому что 800 тысяч это погибло немцев в Сталинградской операции.
Но дело вот в том, говорят, что нет вокруг...
Нет.
Рядом
нет,
с домом сержанта Павлова.
Я как специалист могу сказать. Да. Могу только сказать одно.
Ну, в центре был дом.
Дом Сталинграда Павлова держался дольше, чем сержанта Павлова, держался дольше, чем вся Франция. Вот так.
Ну вот видите, то отрицание цифр, о которых мы говорим, то выход опять на них. Вот именно, вот о чем идет речь. То есть мы о том, что мы не оборим один дом одного сержанта, мы сравниваем верно или неверно, с целой войной. Вот, с оккупацией или с победой, ну, неважно, страны. Вот о чем идет речь. Вот что такое русский дух.
Дорогие братья и сестры, еще раз вас поздравляем с великим праздником Вознесения.
Праздник
нашего Иисуса Христа. Да. Сегодня был в студии радиостанции «Радонеж» главный редактор журнала «Православные беседы» Валентин Владимирович Лебедев.
С праздником, дорогие братья и сестры.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.